прежде чем мы будем размышлять над тем текстом, над теми стихами, которые здесь, на данном этапе, я хотел бы, чтобы мы снова прочитали более шире контекст, чтобы мы понимали, где мы находимся. Евангелие от Матфея, 15 глава, прочитаем с 1 по 9 стих, и потом с 10 по 20 будем размышлять над следующим сюжетом, который нам здесь открыт. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 стиха. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники, фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и матерь, и злословящий отца или матерь смертью да умрет». А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или матерь свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но напрасно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Прежде чем мы будем смотреть на продолжение этого отрывка, я хотел бы, чтобы мы окунулись в ту атмосферу, которая была в то время, и ясно понимали саму суть происходящего. Мы с вами не занимаемся грамматикой, работой с отдельными какими-то фразами, словами, оттачиваем какую-то христианскую лексику, понимаем какие-то тонкости в богословии. Мы хотим видеть жизнь Христа, Его учение, и это учение, которое будет способно влиять на нас. Мы должны ясно держать в своем сознании, что то, о чем мы читаем в данной, по крайней мере, главе, этот конфликт между Христом и книжниками и фарисеями, этими экспертами, которые пришли протестировать этого учителя, потому что местные северяне, они были некомпетентны, скорее всего, им нужно было обратиться к южным знатокам из Иерусалима, и они вот пришли посмотреть. Нет, сразу они определили, да, 100% это фальшивый пророк или там учитель, потому что вот его ученики заявляют своими делами, что они ничего общего не имеют с нашими традициями. Но у нас может сложиться такое впечатление, что мы наблюдаем за двумя группировками, за двумя какими-то политическими партиями, или какими-то командами, которые влияют друг на друга, спорят друг с другом бесконечно, и мы смотрим, как будто бы шахматная партия, кто кому сделает неудобный ход и заведет в тупик, и это будет мат. Все обстоит абсолютно наоборот. Среди людей Бог в человеческом теле. И вот если мы ясно будем понимать именно эту истину, тогда все полутона, они будут исчезать. Это не лучший из лучших людей. Это Бог абсолютный, тот, который создал людей. Человек никогда не сможет стать Богом. Бог может все, и он смог стать человеком. И сделать так, чтобы он был непонятен многим людям, что он Бог. Его лицо не сияло, даже не сияло так, как у Моисея, отображающее славу Божию в течение 40 дней. Он настолько незаметен был, что у людей вызывал вопрос, докажи нам и докажи, если ты претендуешь хотя бы на звание высшего какого-то раввина или пророка. Перед нами абсолют, который никогда не ошибался и ясно и точно знает, в чем смысл жизни, тем более в чем смысл духовной жизни и какой она должна быть. Потому что только он ее создал и знает, как она должна выражаться. Христос не был умышленным интриганом, который подкидывал какие-то, знаете, спорные моменты, оставался в стороне и наталкивал людей между собой и мило наблюдал за всем этим происходящим. Его сердце – это доброе сердце. И даже его резкие слова, даже его непонятные нам действия, когда он брал плеть в руки – они исполнены добротой и милостью, потому что на некоторых людей именно плеть производит хорошее воздействие, на кого-то слова. Перед нами та история, когда люди, имея в руках подарок от Бога, Слово Его, истину, написанную, понятную, прокомментированную, взяли из нее, вывернули абсолютно все, выжили все, что им считалось лишним, и туда втулили, впихнули то, что они считали полезным. И превознесли авторитет человеческих историй, преданий, рассказов, и затмили Слово Божие, и они наслаждались больше своим словом, чем Словом Божьим. Это были своеобразные архитекторы, которые создали новую религию, где можно служить Богу и поклоняться Ему, будучи абсолютно далеким от Бога. Парадоксально, но факт. Если ты будешь делать определенные вещи, Бог примет тебя. Какая разница, что там? Может быть, они так не говорили, потому что они не могли связать одно с другим. И вдруг они наталкиваются на сильнейшее противостояние. Противостояние того, кто не будет молчать, того, кто не будет льстить, того, кто не будет бояться, того, кто скажет истину достаточную, глубокую и необходимую, чтобы эти люди осознали, в конце концов, что есть Бог, который ревнует о своем слове. Вот как сильно Он их обличал и называл их лицемерами, называл их людьми, которые напрасно поклоняются Богу. Вот мы видим развитие этой ситуации. С 10 стиха, где эта вся тематика содержится в том, что Христос пытается научить людей, что неумытое сердце гораздо хуже или тяжелее, чем неумытые руки. Люди отшлифовывали свою внешность, но во внутренний свой мир они не удосуживали заглянуть, чтобы там что-нибудь изменить. 10-11 стих, мы видим важный призыв, который Христос делает к своим ученикам и к народу, который стоял рядом. Послушайте. «Призвав народ, сказал им, слушайте и понимайте или разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Мы видим, что весь спор разразился о том, что делает человека нечистым или оскверненным, грязным, церемониально негодным. И у фарисеев был свой набор причин, почему люди могут быть нечисты пред Богом и грешны. Христос ухватился за эту тему, и Он пытается до конца пронести ее, чтобы показать, в чем все-таки осквернение, откуда оно приходит в конце концов. Судя по описанию всему, мы видим, что люди наблюдали за всем этим спором. Сначала упрек и критика со стороны фарисеев, потом реакция Христа, его ответы, его комментарии. Потом он оставляет этих людей, кому он оппонировал, обращается к слушателям и говорит, слушайте и разумейте. Скорее всего, в данном смысле Христос не призывает людей к тому, чтобы они внимательно поняли и услышали важную какую-то информацию, которую не способна понять. Оттенок этого глагола «разумеете» больше несет в себе нагрузку то, что трудно принять. Им все было понятно, о чем они говорили. Но вот то, что им сложно было бы принять то, что Иисус говорит, вот это вот слушайте и примите с пониманием. Одиннадцатый стих. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Вот эту истину народ должен был принять. Все, что сделал в данном случае Христос, Он взял, отменил практически всю книгу Левит о церемониях, об омовениях, об очищениях, о всех законах, которые касались каких-то чистых и нечистых вещей, болезней, разных проявлений житейских. И он говорит, слушайте и разумейте, отныне и вовеки. Пища ничего не значит в вашей жизни. Ешьте все, что хотите. Материя, она не может осквернить ваш дух. Пища, она не может приблизить вас к Богу, не может вас отдалить. Она не сделает вас более святыми. И она не повлияет на ваш внутренний мир никаким образом. Слушайте и разумейте. Перестаньте бояться человеческой чепухи, придуманной ими. И сами, которые умело лавируют, чтобы изменять одно, добавлять что-нибудь другое. Не бойтесь этого. Я понимаю, что это был сильный разряд такого грома среди ясного неба, когда люди не просто слышали истину и поучение, но которым нужно было принять эту истину в свою жизнь. Я не думаю, что они все пришли домой и где-то из погребка достали банку с салом, законсервированную на всякий случай давным-давно, и сказали, вот, наконец-то. Мы знаем, что с этой истиной Христос работал еще с учениками своими, с апостолами. Я хочу прочитать один отрывок, он всем нам знаком, но в данном случае он будет очень уместен. Деяния апостолов, 10 глава. Эта история повествует нам о Петре, который должен был служить Христу и распространять благую весть во все народы. Бог его избрал для того, чтобы он был тружеником среди евреев, и таким образом он мог влиять также и на язычников. Это все, что мы знаем о Петре до этого момента. Дальше мы видим Петра, который не принял эту истину на этом же начальном этапе, когда он сам там присутствовал. С 10 по 16 стих. «Почувствовал Петр голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит открытое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Если вы думаете, что речь идет здесь исключительно о том, что это образное выражение, что Петру нужно было принимать язычников, то в 15 главе Деяний апостолов мы видим, что в Иерусалимской церкви возник вопрос, как быть с этими язычниками обращенными, которые едят сало, которые едят кровяную колбасу, которые едят много того, чего евреям запрещено было есть. И когда эти люди приходят в гости друг к другу, и из своих рюкзачков они достают эту пищу, и на этом столе никогда ничего оскверненного не лежало, и они будут вкушать. Что делать с такими братьями и сестрами? Вот эта наука помогла им вернуться и увидеть те стандарты и истины, что Христос сказал: «Слушайте и принимайте». Отменен всякий запрет на пищу. Вкушайте абсолютно все. Они сделали ограничение в 15 главе Деяний апостолов, чтобы люди не вкушали только то, что было задавлено или с кровью. Но прошло еще время, приблизительно 30 лет. Вот что апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, 4 глава, 4-5 стих. «Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой». Этот важный призыв, который сделал Христос, он не остался незамеченным фарисеями прежде всего. В 12 стихе мы видим, что ученики, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово это, соблазнились». Или более точно, приткнулись. И вот здесь я снова хочу акцентировать, что Иисус умышленно это сказал. Умышленно это сделал, чтобы они точно услышали, что Он хотел сказать. Ученики неясно поняли, потому что в жизни Петра и в этих других обстоятельствах мы видим, что это не сработал вопрос. Но фарисеи ясно уловили этот нюанс. Это их настолько ранило. Конечно же, Христос коснулся за самое сокровенное, за предание, коснулся их того человеческого авторитета, который они просто лелеяли, вынашивали, водружили на знамя, чтобы оно ярко было очевидно для всех. И он просто взял из-под их ног, выбил эту основу. Кто, кроме нас, может учить народ? Кто ты такой, что ты вторгаешься в наше учение и говоришь, слушайте, разумейте, поступайте вот таким-то образом? Ничто, что входит в тебя, не оскверняет? Ты хочешь сказать, что всему, чему мы учили, это все просто напрасно? Именно это Христос хотел сделать. Уже до этого момента Христос был в черном списке у них. И я думаю, что все, кто находились в черном списке, они мало-помалу были удалены. И там было написано только одно имя – Иисус Христос. И все, что они хотели сделать, и то, что они потом с Ним сделали, они брали любой повод Его высказывания, который не совпадал с их стандартами, и вынесли на суд, как аргумент того, что Он должен быть казнен. Хронологически Христу оставалось жить на земле и нести служение чуть более года. Когда мы с вами доберемся до 23 главы Евангелия от Матфея, мы снова увидим, что Христос не просто стрелял из пушки по воробьям, чтобы делать какой-то шум вокруг себя. Он целенаправленно метил в сердца человеческие. Он понимал, вам нужна помощь, вы должны ясно видеть, в чем вы заблуждаетесь и в чем проблема. Я хочу прочитать отрывок из Евангелия от Матфея, 23 глава, с 25 по 28 стих. Откройте вместе с вами, прочитаем, увидите, как более строго, более сильно на эту тему Иисус говорит то, что касалось фарисеев, их притворства, их лицемерия, то, что они больше фокусировали внимание на свою внешность, на традиции, чем на свое сердце. 23 глава, с 25 по 28 стих. Слово «горе», которое Иисус использует 7 раз в этом отрывке, не в данном отрывке, а в 23 главе, это не просто литературный какой-то прием. Это слово, которое очень близко по смыслу «вы прокляты». Это слово, которое несет в себе приговор и осуждение. Это как раз-таки тот случай, когда Христос не отделяет грешника от его греха, как мы привыкли говорить. Это тот случай, когда лицемерие самого грешника сплетено с ним самим, и которое выражается в его жизни. И если мы ясно понимаем, что перед людьми Бог, который знает все, мысли и чувства, мотивацию, поступки, которые выражаются, Он один имел право вынести такой строгий приговор. Послушайте, что Он говорит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Я не думаю, что подобные высказывания кому-либо понравились бы. Как бы противоречиво ни звучало, но это слова любви, наполнены к тем, кто уже перестал адекватно слышать и видеть, и чувствовать. И им нужна была эта встряска. Посмотрите, до какой крайней степени люди себя довели. Они перестали заботиться о всех чувствах, которые были в их разуме, в их душе, в их сердце, и они шлифовали свою внешность. Они вели себя дома, как хотели, попирали Слово Божье, но зато подавали себя людям в высших тонах, чтобы все восхищались ими и говорили: «Учитель, учитель». Христос берет и называет: «Вы гробы, ваши памятники красивы, Ваши оградки великолепны. Все, что вы там сделали вокруг себя, оно привлекательно. Но есть проблема, которую вы не замечаете, не пускаете туда людей. Это то, что внутри находится. Откройте и пустите туда людей, чтобы они увидели, кто вы на самом деле. И все, что они увидят и почувствуют, это зловоние, это безжизненные кости, это ничего не имеющее смысла, ничего не значащее. Я не думаю, что после подобных таких высказываний сказали, ну пойдем, Рави, чай попьем, пообщаемся. Ну ты дал нам сегодня, нам нравится, нормально, молодец. Они пыхтели ненавистью на него. Как он смеет так обращаться? Никто никогда в жизни косого взгляда на них не бросил. Он просто заходит за запретную черту, и он разрушает то, что они веками выстраивали. Именно это Христос хотел сделать, потому что среди них был Бог. Ему не все равно было, кто были эти люди и как они влияли на это общество. Мы еще ниже сегодня увидим. То, что апостол Павел, давайте мы тоже прочитаем с вами очень похожий отрывок послания к римлянам, 2 глава. 17 стиха по 23. Павел касается той же категории людей, не называя их книжниками и фарисеями, но здесь ясно подразумевается, что принцип лицемерия, он оставался во многих людях, которые даже стали христианами, будучи иудеями. Смотрите, что он пишет. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». 24 стих. В начале собрания я говорил, что апостол Павел сам был выходец из этой школы. И он ясно понимал, с кем он имеет дело. И он ясно осознавал, что в этой системе учили этому. Может быть, открыто не говорили шаг один, шаг два, шаг три. Но достаточно было с этим учителем оказаться где-нибудь рядом на рынке, где-нибудь в нестандартных условиях, в семье, где-то подальше от храма или от синагоги. И вот вам школа. Эти люди были наглядным примером, как нужно хитрить, как нужно возвеличивать Бога и тут же попирать или святотатствовать, как нужно бороться за нравственность и тут же самому приступать все нравственные стандарты, которые только могли бы быть или быть ценными. То, что сделал Христос, никто никогда не посмел делать до Него. 13-14 стих, мы возвращаемся к 15 главе Евангелия от Матфея. Христос говорит ученикам о фарисеях. Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Две вещи, которые мы видим в реакции Христа на фарисеев, на их обиду, на их претензии того, что Иисус каким-то образом оскорбительно к ним относится. Первое, Христос говорит, лицемеры обязательно будут осуждены. Он сказал, что всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. То, кем были фарисеи в данный момент, это были сорняки в Божьем саду, среди Божьих цветов, которым позволено было быть еще на малое время среди них. Они питались Божьим солнцем, Божий дождь орошал их, животворил их в каком-то смысле, но это было временно. Всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится. Это страшный приговор. Сегодня в мире, я сужаю этот фокус религиозных движений к христианству, в самом христианстве, тысячи разновидностей. Тысячи. И большинство из них, если не все, уверены, что это единственное правильное движение. Это единственный Божий виноградник, Божья лоза, где проистекает его сок. И все надеются, что Бог благоволит к этому винограднику. Вот вопрос. Не так все однозначно. Как узнать, кто является этим растением? Вот в чем скрыт от наших глаз момент до суда, когда Христос будет вершить, когда пошлет ангелов и соберут сначала плевелы или сорняки и сожгут эту солому, а потом соберут от четырех краев пшеницу и занесут в житницу Божью. Вот тот момент или тот период, когда одни услышат: «Войдите в радость Господина», а другие услышат: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Этот вопрос должен сопровождать каждого из нас, чтобы нам ясно проверять свое сердце, в каких отношениях я с Господом. Гордость и самоуверенность книжников и фарисеев, она превосходила все человеческие ожидания. Они 100% были уверены, что они будут на небесах. Их уверенность была тщетной, потому что они уповали на свои добрые дела, на свои предания, на свои заслуги, на свой еврейский этнос, на свою ученость или образованность. Они убедили себя и убедили других. Перед ними Бог, который говорит: ничего подобного. Всякое растение, которое не отец мой своей рукой посадил в свой сад, оно искоренится. Бог-то знает свое растение. Вы представляете, если бы мы с вами оказались в гуще этих событий, на месте учеников, чтобы мы наблюдали и слушали все это. И при этом Христос говорит: я не пришел нарушить закон. Он пришел нарушить традиции, заповеди. Он пришел разрушить человеческие стандарты, их авторитет. Но ни в коем случае не Божьи. Вторая мысль, которую Христос здесь говорит о лицемерах, это о том, что от них нужно держаться подальше. Он заявляет ученикам, говорит: оставьте их. Другими словами, он просто говорит: не связывайтесь с ними. Оставьте их в покое. Почему? Во-первых, они могут причинить очень много вреда. И Христос, комментируя, говорит: они слепые вожди слепых. И всякий, кто пристанет к ним и будет идти с ними, они обязательно упадут в яму. И это вред, который они могут причинить. И мы знаем, что они умышленно, в той же 23 главе и в других отрывках Нового Завета мы читаем, что они обходят море и сушу, чтобы обратить кого-нибудь. С жаждой, страстью сделать учеником. И Христос говорит: вы делаете учеников вдвое худше себя. Сколько сегодня религиозных фанатиков вышли из-под ученичества каких-то еретиков, которые краешком коснулись какой-то темы. Они взяли эту тему, развили до безумия и начинают в экстремальных каких-то проявлениях выражать ее. Это мы можем видеть и в христианстве, и в исламе, и во многих других течениях. Оставьте их, Христос говорит. Во-вторых, они подобны волкам в овечьей шкуре, природа которых никогда не поддастся изменению. Никогда. Всякие ваши попытки изменить книжников и фарисеев путем спора, дебатов, паритетных каких-то решений не принесут никакого успеха. Вот почему Христос говорит: оставьте их. Не прикасайтесь, потому что можете заразиться от них. А если получите какую-то порцию их яда, вы можете вместе с ними погибнуть. И отдаляйтесь от них, потому что они никогда не смогут измениться. Пятнадцатый-двадцатый стих. Мы видим само толкование этой притчи. Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Достаточно интересный оборот Христос здесь использовал. Еще ли не понимаете? Еще ли до сих пор не разумеете? А на языке оригинала эта фраза звучит: почему вы до сих пор остаетесь бестолковыми? Почему вы настолько наивны? Почему вы настолько примитивны? И он объясняет, и я не думаю, что нам нужно сейчас пересказывать, чтобы понять, о чем Христос говорил, что любая пища, которая входит в нас, она не остается в нас навеки. И она не может осквернить наш дух, что бы мы ни ели. Материя имеет отношение к материи, к физическим каким-то проявлениям. Дух может быть осквернен сердцем, нематериальной субстанцией. Христос берет взгляд учеников и обращает их в сердце. Вот давайте туда посмотрим. Вот это кладовая. Если вы удивляетесь, откуда у меня срываются такие слова, почему у меня какие-то ужасные мысли, почему у меня какие-то просто неконтролируемые эмоции, почему я просто переполняюсь какой-то ненавистью, почему я, будучи христианином или верующим в Бога человеком, могу иметь такие желания или вести себя таким образом? Ответ: сердце твое таково. Вся проблема в том, что находится там, внутри. Именно оттуда все это исходит. И это не новая истина, которую Христос вдруг открыл, и ученики зааплодировали, сказали: вот, молодец, мы никогда этого не слышали. Все, что сделал Христос, он вернул своих слушателей в пятую главу Нагорной проповеди. Там, где он, говоря об убийстве, сказал: вы слышали, что не убей? Сказано древними. Вы помните эту заповедь? Но я хочу вам прокомментировать. Вот что я хочу сказать относительно этой заповеди. Всякий, кто в своем невинном сердечке, возьмем в кавычки невинное, исполнен гнева или гневается на брата своего напрасно, есть человека-убийца. Оказывается, убийство не тогда считается убийством с точки зрения Бога, когда оно совершено, и врач проверил пульс и констатировал факт смерти. Оно является убийством тогда, когда родилось желание избавиться от этого человека. Потому что гнев – это та искра, которая ведет к этому шагу. Убийство – это желание избавиться от этого человека. И люди, может быть, физически не убивают друг друга, но они ставят крест на этом человеке в своем сердце и говорят: сами себе, ты для меня не существуешь. Забудь о наших отношениях. Но при этом мы потираем руки и говорим: мы верующие люди. Разве когда-то кого-то убил, украл? Да, мы перечисляем такие страшные, смертные или непростительные грехи. Как Бог посмеивается над таким высокомерием? И одновременно печалится, что мы не видим этого, что именно в сердце рождаются все эти вещи, и Бог на них смотрит не так, как мы смотрим. И перед ним стоят эти гиганты веры, которые всех вокруг себя и самих себя убеждали в том, что они безгрешные существа, они имеют право войти в дерзновение в присутствие Божье. Христос говорит: сердце ваше является проблемой. И если оно не умыто и не очищено, мойте свои руки и ноги сколько угодно. ничего не изменится в вашей жизни. Можете не ходить в публичные дома, не смотреть каких-то там ужасных фильмов запрещенных. Но если в вашем сердце есть вожделение к женщине, с Божьей точки зрения это приравнивается к прелюбодеянию. Можете мило улыбаться со своим собеседником, которого вы ненавидите, но ваши злые мысли против него, они известны Богу. И вы не можете их контролировать, и вы переживаете, или наоборот счастливы, но Бог видит ваше сердце. И источник импульсирует этим потоком, и он умножает свое какое-то действие. И потом мы снова являемся пред Богом, мы думаем, что все в порядке. И очищаем себя традициями, ритуалами, членством в церкви, крещениями, вечерей Господней, служениями какими-то, и забываем заглядывать часто сюда, в свою жизнь, в свое сердце. И это не просто один из мудрейших сказал, это Бог, который создал нас. И Он оставлял народ, своих оппонентов, врагов и своих учеников. Именно это оскверняет человека. Знаете, что мне в заключение хотелось бы подчеркнуть? Многие христиане, к сожалению, уделяют так много внимания и времени своей внешности, своим прическам, своим ногтям, маникюру, своим мышцам, посещая спортзал и живя вечно тем, как бы лучше выглядеть, особенно в летний период, когда есть максимальная возможность продемонстрировать это. И игнорируя свое сердце, свой характер. Как много мы заботимся о домах, о квартирах, о котах, о собаках, о травках, об экологии, но мы перестаем заботиться о том, что на самом деле оскверняет человека. Мы должны переживать о том, о чем Христос переживал, о сердце. И если оно не умыто, не очищено, оно осквернено и не имеет шанса быть в присутствии Божьем. Потому что Слово Божье говорит, ничто нечистое не войдет к Богу. Я хочу, чтобы мы ясно помнили и очень часто проговаривали эти слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Счастливы те, чьи сердца не осквернены грехом, а мыты кровью Иисуса Христа. Сердца, которые прощены, и которые снова и снова осознают свою негодность, свое духовное банкротство, как малые дети приходят к Богу, к Отцу своему, и просят, чтобы Он их очищал и омывал. Тогда жизнь меняет свои краски, и мы можем быть счастливы, свободны, как Иоанн говорит, будем очищать себя. Чтобы тогда, когда вдруг внезапно явится наш Господь и Спаситель, нам явиться пред лицо Его не со стыдом, страхом или какой-то робостью, но чтобы нам явиться пред лицо Его с дерзновением, с простотой, с восторгом. Почему? Потому что сердца наши очищены им. И я живу так, чтобы Он очищал меня. И я не прячусь от Него. И я не думаю своей одеждой или чем-нибудь внешним закрыть то, что там внутри, а наоборот, я приношу Богу свое сердце. Я говорю, Господи, как много там того, чего мне не нравится. Но там еще больше того, что ты можешь увидеть, и то, что тебе не нравится. Работай со мной. Я вспоминаю проповеди, высказывания многих мною уважаемых христиан, служителей, которые говорят прямо, и я верю, что это искренне пред Богом, когда они заявляют, Господи, посылай в мою жизнь столько страданий, столько боли и скорби, чтобы было достаточно и необходимо, чтобы очищать меня. Иов когда-то сам об этом сказал. Испытай меня, очисть меня огнем, и выйду чище золота. Вот о чем он мечтал. Он понимал, что Бог смотрит на сердце, и Он хочет, чтобы от этого золота всякая примесь отделилась. Нас устраивает золото с примесью, Бога не устраивает, но Он хочет, чтобы оно было чистым. В этом смысл нашей христианской жизни, чтобы нам уподобляться образу Иисуса Христа регулярно, ежедневно, чтобы мы были настоящими. Богу не нравятся клоуны, которые знают клише христианские «Иисус Господь», «Халилюя» там, или еще что-то. Ему не нужны эти театры. Ему нужно сокрушенное, смиренное сердце, от полноты своей любящей Его, преданное, открытое, чтобы Он его изменял и очищал. Ему нужны настоящие дети. И этот текст именно об этом. Вот почему Христос сказал: «Слушайте и разумейте». Вам трудно будет это принять. Но если вы этого не примете, вы не поймете Евангелие. Если вы это не примете, вы не поймете моих отношений с собою. Вы останетесь по ту сторону, будете религиозниками, будете номинальными христианами. Но если вы вкусите эту красоту и простоту этого учения, будете счастливы, блаженны чистое сердцем, потому что они Бога узрят. Помолимся.